Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Власти в Киеве, где сегодня закончилась регистрация кандидатов в мэры города, признают, что не контролируют ситуацию в Донецке, а, возможно, и в других городах востока Украины. Депутат Госдумы России Илья Пономарев, выступивший против аннексии Крыма, может лишиться мандата. Парламентские выборы в Ираке 30 апреля под грохот взрывов. Российский скандал в НБА. Общественность и пресса ФРГ резко критикуют бывшего канцлера Герхарда Шрёдера за день рождения, отмеченный в гостях у президента России Владимира Путина. И небывалый рост личного счастья большинства россиян, по данным опроса ВЦИОМ. Как не спутать свое личное счастье с государственным? Об этих событиях и темах 30 апреля в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. Вблизи города Славянска в Донецкой области Украины снесены еще 3 блокпоста сепаратистов. Как сообщает Министерство обороны Украины, люди, охранявшие эти блокпосты, скрылись. Утром в среду, по сообщению украинской прессы, вооруженные люди в камуфляже и масках захватили здание горсовета в Горловке в Донецкой области. Накануне пророссийские вооруженные группы взяли под контроль практически все административные здания Луганска, здание областной администрации, управление прокуратуры, МВД и телецентра. В Донецке сегодня очередной митинг за единую Украину. С подробностями моя коллега Любовь Чижова.
Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов в среду на совещании с главами областных администраций признал, что власти страны не способны быстро взять под контроль ситуацию на Востоке и заявил, что Россия готовит диверсии на территории Украины на майские праздники. Украинские власти практически потеряли контроль над еще одним городом на Украине, Луганском. Сепаратисты заняли все административные здания и местный телецентр. О происходящем в Луганске рассказала журналист интернет-издания «Восточный вариант» Ирина Козырева.
Занято здание облгосадминистрации, находится под контролем людей в балаклавах, также протестующих. Возле здания нет никого, однако начали расти баррикады. Возле прокуратуры областной, которую также вчера взяли, ничего, собственно, тоже не происходит. Возле областной милиции тихо, единственное, что есть небольшие кучки мусора, людей нет вообще. Очень активизировалось движение машин автозаков. Вот, но как бы кто там ездит, неизвестно. И насколько здание милиции сейчас находится частично или полностью под контролем пророссийских активистов, я сказать не могу. Также вчера в 1:30 заняли здание горсовета Луганского. Сейчас на входе там стоят автоматчики. Рядом с горсоветом находится административный центр. Он сегодня не работает, поскольку там тоже есть переход в здание горсовета.
Ситуация складывается достаточно тревожная. Как вот все эти события, которые происходят в эти часы в Луганске, сказываются на жизни обычных людей?
Все спокойно работают. Единственное, что многие пугаются, проходя мимо зданий и видя там на входе автоматчиков.
Какие флаги сейчас висят над административными зданиями?
Российские флаги и флаги, вот как георгиевская лента, большие полосатые, черный и оранжевый цвет.
Это была журналист луганского интернет-издания «Восточный вариант» Ирина Козырева. Корреспондент «Радио Свобода» в Славянске сообщает, что обстановка в городе, где накануне украинские военные штурмовали блокпосты, остается напряженной. Люди в балаклавах и с оружием проверяют документы у прохожих, которые кажутся им подозрительными.
На Славянске, конечно, обстановка очень серьезная. Любое время дня и ночи. Любой человек в форме с оружием может подойти, проверить документы, и это нормально. Я, может быть, конечно, они таким образом пугают, но слова эти тоже пугают. Они говорят, у нас за неподчинение можно получить расстрел на месте. То есть это дословные слова. Что касается городов, которые лежат на трассе от Краматорска до Донецка, я тоже своими глазами видел, что укрепляются блокпосты, появляются новые блокпосты в городе Константиновка. Вчера вырос новый блокпост, тоже проверяют документы, спрашивают, куда едете, проверяют багажники. В аэропорту города Донецка всех людей с красными паспортами русскими мужчин уводят, и такое ощущение, что их возвращают назад, потому что они не проходят. Еще интересно, что милиция, начиная за работу дорожную, я делаю на этой трассе несколько машин, которые там отправляют ДТП. В городе Славянск на рекламных щитах появились надписи, что мы ждем референдум. Белым шрифтом на красном фоне.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Славянске. По информации журналиста издания «Новости Донбасса» из Донецка Алексея Мацуки, местная милиция никак не вмешивается в действия вооруженных сепаратистов, которые продолжают преследовать сторонников «Единой Украины».
Сегодня, по данным милиции, ситуация в области накаляется, и милиция прям использует уже этот глагол для того, чтобы охарактеризовать ситуацию. То есть вооруженные люди передвигаются не только уже по Октябрьской площади, но и по центральной части города Донецка. Есть зафиксированные факты отбирания автомобилей у людей, есть зафиксированные факты вымогательства у мирных граждан на улице денег и побоев, и есть также свидетельства очевидцев, что ходят бригады зачистки, которые смотрят, у кого висит украинский флаг в машине или на окне. Если этот флаг на машине, то они разбивают окна, выпускают, спускают шины и вешают свой логотип «Донецкая республика» на обработанный объект. Если это висит флаг у кого-то дома, то они бьют стекла, забрасывают краской окна и так далее. Причем все это безнаказанно, никаких действий со стороны милиции по этому поводу нету. Точно так же я могу сказать и о своем случае. Мне сожгли машину 2 недели назад. Следователь ни разу не позвонил мне, не вышел на контакт. Аналогичная ситуация с журналистом «Зеркала недели» Евгением Шибаловым. Ему написали в протоколе неизвестные люди, имея неизвестный умысел, напали на неизвестных гражданина Шибалова. Ну, то есть это полный маразм уже, и милиция реально расписывается в том, что они абсолютно бездействуют, и когда происходят массовые митинги, они просто стоят, наблюдают, как мирных граждан избивают люди в масках, балаклавах, с георгиевскими ленточками, с битами и так далее.
Есть какая-то уточняющая информация по поводу судьбы захваченных в Донецкой области наблюдателей ОБСЕ?
Что касается миссии ОБСЕ, то на сегодня, по текущему состоянию, из тех, которые были захвачены, один был, вы знаете, отпущен, а остальные находятся в городе Славянске. Также в СБУ, в здании бывшего СБУ, или просто в здании СБУ, захваченного террористами, находятся около 40 заложников в подвалах. Эти люди там сидят уже несколько, некоторые сидят по несколько недель, например, гражданский журналист Дейнега, он был арестован еще, задержан взят в заложники еще 16 апреля, и по сей день он не выходит на связь ни с матерью, ни с нами, его стримы не обновляются. Аналогичная ситуация с журналистом Левтером со Львова. Аналогичная ситуация с режиссером из Киева, который приехал документальный фильм снимать. Также неизвестна судьба еще 2 журналистов. То есть по нашим подсчетам всего сейчас в подвале находится около 40 человек. Причем среди этих 40 человек также есть депутаты местного совета Славянска, которые выступили против того, чтобы отправить в отставку городского голову мэра Славянска Нелю Штепу. И за это они были вот привлечены к такому наказанию, как арест в подвале СБУ. И также есть, вчера была информация, что сепаратисты пытаются рейдерским захватом захватить рынок, местный центральный рынок. Вот сейчас рынок не работает, при том, что самая большая вот коллизия в этой истории с рынком заключается в том, что администрация рынка отправляла как раз людей на сепаратистские митинги через админресурс, то есть заставляли частные предприятия, это называется, заставляли этих людей отправлять своих сотрудников на автобусе на протяжении всего марта в город Донецк на участие в сепаратистских митингах. И теперь сепаратисты, которые захватили власть в Славянске, контролируют горсовет, фактически рейдерским захватом пытаются у администрации этого рынка отобрать собственность. В Краматорске, например, люди вообще боятся выйти на улицу, потому что ночью ездят вооруженные люди по городу на автомобилях, стреляют в воздух, выпивают и устраивают автопробеги прямо на центральной улице города.
Это был журналист издания «Новости Донбасса» из Донецка Алексей Мацука. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». 25 мая, в день досрочных президентских выборов на Украине, в Киеве также будут выбирать и новую столичную власть, мэра и Киев-Раду. Срок подачи документов для регистрации кандидатов на должность городского головы истекает сегодня. Об особенностях киевских выборов в материале Владимира Ивахненко.
Решение о регистрации кандидата на пост мэра Киева городская избирательная комиссия должна принять не позднее 1 мая. Пока статус кандидата получили 6. Среди них представитель Демократической партии Украины Алексей Мачанов, лидеры «Удара» и Европейской партии Украины Виталий Кличко и Николай Катеринчук, а также депутат Верховной Рады Леся Арабець. 29 апреля документы в избирательную комиссию подал Дарт Вейдер. Днем ранее заявление от представителя интернет-партии Украины получил и Одесский избирком. Однако, как выяснилось, на выборы мэра Киева и Одессы идут претенденты с разными отчествами. В минувшем месяце Центр избирком Украины отказал темному властелину в праве баллотироваться на пост президента страны из-за несоответствия данных в предоставленных им документах. Между тем, официальный статус кандидата на пост мэра Киева первым получил Виталий Кличко.
Жилищно-коммунальные проблемы не решаются, качество дорог в ужасном состоянии, и город Киев, который должен был быть визитной карточкой, находится в таком не самом лучшем состоянии. Уверен, что все реформы, которые будут проходить в Украине, начнутся с Киева. Мы должны показать примером, каким образом Киев в короткий промежуток времени сможет реализовать те ожидания, которые есть на сегодняшний день не только у киевлян, а у украинцев.
Согласно данным соцопросов, почти 35% киевлян собираются голосовать за Виталия Кличко, который уже в третий раз пытается стать мэром украинской столицы. В то же время нынешнего председателя Киевской горадминистрации, члена партии «Батьківщина» Владимира Бондаренка поддерживают более 7% и почти 6% лидера Европейской партии Николая Катринчука. Ранее Кличко отказался от участия в выборах главы государства в пользу более популярного политика Петра Порошенко. По мнению руководителя Центра политических исследований Пента Владимира Фисенко, этот шаг лидера удара позволил ему стать бесспорным фаворитом кампании по выборам столичного градоначальника.
Почему Кличко? Потому что не только личный рейтинг. Он давно уже участвует в выборах в Киеве, у него есть своя устоявшаяся группа сторонников, но союз Порошенко. Порошенко сейчас абсолютный лидер, в том числе и в Киеве. И, на мой взгляд, все-таки было бы логично для того, чтобы увеличить, усилить легитимность мэра, устранить опасность ошибки, связанной с тем, что какая-то группа избирателей в 15-20% может провести своего человека, которому могут не доверять 60-70% жителей города. Он может стать мэром просто вот в силу однотуровой системы. Но по этой причине надо было бы все-таки вести двухтуровую систему. Я очень надеюсь, что к следующим выборам, к очередным местным выборам, это все-таки сделают.
Судя по всему, только победа на президентских выборах Петра Порошенко позволит Виталию Кличко получить всю полноту власти в столице, где, согласно законодательству, кроме мэра, городом управляет и назначенный президентом глава Киевской горадминистрации. Об интригах столичных выборов рассуждает директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.
Интрига есть и очень большая, потому что, во-первых, непонятно, какие будут полномочия Виталия Кличка. Будет ли он только председательствовать в Киевсовете, или он будет реально руководить реальным исполнительным органом, то есть быть главой Киевской государственной администрации. Это первая интрига. К сожалению, партия «Батьківщина» сейчас не поддерживает идею объединения этих должностей. Понятно почему, потому что должность главы КГГА сейчас занимает ее представитель Владимир Бондаренко. Вторая интрига, будет ли Виталий Кличко иметь большинство в Киевсовете, потому что ключевые решения принимаются Киевсоветом по бюджету, по земле, по собственности. И это, конечно, кардинальный вопрос, потому что если депутаты начнут опять дерибанить, извините за выражение, киевскую землю, как это было во времена Черновецкого, то мы, киевляне, по сути, ничего не почувствуем от прихода такой личности, как Виталий Кличко. Поэтому очень важен вопрос списков. Будут ли там представители блока Леонида Черновецкого, будут ли там представители гражданского актива Киева, будут ли там представители партии Литвина и блока Литвина. Это большой вопрос.
Выборы в Киевраду впервые пройдут по смешанной системе. 60 депутатов будут избирать по партийным спискам, еще 60 в мажоритарных округах. Какие политические силы смогут сформировать большинство в Новой Киевраде, эксперты пока не берутся прогнозировать. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов публично обратился к депутату Госдумы Илье Пономареву с просьбой сдать мандат. Пономарев, покинувший партию в прошлом году, остался членом фракции в Думе. Недовольство лидера «Справедливой России» вызвала позиция Ильи Пономарева по крымскому вопросу. Депутат не поддержал идею присоединения Крыма к России. По мнению Сергея Миронова, такая точка зрения антипатриотична и наносит серьезный репутационный ущерб партии. Илья Пономарев уходить из Думы не собирается и полагает, что это нынешняя «Справедливая Россия» отступила от партийных принципов. С подробностями Наталья Джанпаладова.
В открытом письме, размещенном на странице Сергея Миронова в Фейсбуке, политик просит Илью Пономарева сдать депутатский мандат. По мнению Миронова, позиция Пономарева по Крыму наносит ущерб репутации «Справедливой России». И несмотря на то, что Илья Пономарев покинул партию осенью прошлого года, у многих людей он еще ассоциируется именно с этой партией, пишет Миронов. Лидер «Справедливой России» также цитирует бывшего однопартийца, который заявлял, что не поддерживает присоединение Крыма к России и считает это лицемерным и подлым поступком властей. Если Государственная Дума, по вашему мнению, лицемерная и подлая, будьте последовательны, расстаньтесь с ней, предлагает Сергей Миронов. Он также обращает внимание на позицию Ильи Пономарева по событиям на востоке Украины. Цитирую. «Вы пишете про Украину. Никакой силовой угрозы ни для кого в этой благословенной стране нет. Господин Пономарев, расскажите это вдовам и детям убитых защитников Донбасса», пишет Сергей Миронов. Позиция лидера «Справедливой России» нашла отклик и у большинства членов партии, поясняет первый заместитель руководителя фракции Михаил Емельянов.
Сергей Михайлович Миронов в своем письме выразил общее мнение практически всех членов партии, потому что те действия, которые предпринимал Илья Пономарев все последнее время, они дискредитируют партию, не только идут вразрез партийной политики, но впрямую подрывают имидж партии, репутацию партии в глазах наших избирателей, потому что все его выходки, особенно последние, касающиеся голосования по Крыму, естественно, не только не отвечают партийной позиции, но и прямо ей противоречит. Поэтому Илье надо определиться. Если он не готов, а он уже определился, по сути, он не готов действовать в соответствии с партийной программой, с установками партии, то будет честно не обманывать партию, не обманывать избирателя, а просто сложить мандат. А на это и требует Сергей Михайлович от него в своем письме.
Ну вот Илья Пономарев говорит, что он не собирается этого делать.
Это можно предположить, потому что никто не хочет оставаться просто так мандатом. В данный момент никаких юридических механизмов лишить его мандата нет, но наша партия не в называемом императивном мандате. Если этот законопроект будет принят, тогда Пономарев сможет лишиться мандата.
Говорил Михаил Емельянов. Законопроект об императивном мандате был внесен в Госдуму 21 апреля. Согласно этому документу, каждая партия получает право самостоятельно лишать депутатов мандата. Илья Пономарев полагает, что во власти еще нет окончательного решения по поводу этого законопроекта. Добровольно сдавать мандат он не намерен и считает, что это нынешняя «Справедливая Россия» отступила от принципов партии.
Считаю, что это письмо не совсем мне. Это письмо скорее в администрацию президента, показать, какие тут все лояльные. И ловят дух момента. Очень печально, что Сергей Михайлович, то есть, который постоянно говорит, какой он десантник, и Серега настолько сильно прогибается всегда под властью и старается бежать впереди паровоза, чтобы ей угодить. Но, по-видимому, таков его выбор. Я, естественно, не намерен отдавать мандат. Этот мандат мне вручили избиратели Новосибирской области и избиратели, в том числе, всей страны. Они голосовали за одну «Справедливую Россию», имеют сейчас другую «Справедливую Россию». Я считаю, что как раз эта вся партия отошла от своих программных положений, от тех ценностей социал-демократических, которые мы постоянно декларировали, от наших международных обязательств, которые мы брали, когда вступали в социалистический интернационал. Я остаюсь одним из немногих в нашей партии, кто сохраняет верность тем самым взглядам, программам и идеалам, хотя уже не являюсь членом партии, ровно по той самой причине, что партия ушла в сторону.
Насколько я понимаю, это не первое обращение к вам Сергея Миронова с предложением сдать мандат.
Да, это действительно у нас какая-то такая традиция образовывается, как майские праздники, так Сергей Михайлович обращается ко мне сдать мандат и оба раза по поводу Украины. В прошлый раз он очень сильно возбудился, когда телеканал «Россия» опубликовал совершенно ложную информацию о том, что я якобы ездил в Европу встречаться с Гиви Таргамадзе, хотя на самом деле я ездил по европейским странам уговаривать не форсировать вот эту историю с Евроассоциацией Украины, предупреждая о тех проблемах, которые неизбежно возникнут, и об угрозе большого конфликта, который, собственно, и произошел. Сейчас я занимаюсь тем же самым, занимаюсь тем, что пытаюсь урегулировать этот конфликт, уговорить и украинские власти, и европейских политиков занять все-таки ответственную позицию, подумать о грядущих поколениях, подумать о стратегических интересах наших стран и не доводить ситуацию до вооруженного конфликта. И опять, получается, родная фракция вставляет нож в спину, исходя из сугубо своих конъюнктурных внутриполитических соображений.
А как вы считаете, есть ли у «Справедливой России», у Сергея Миронова какие-то способы лишить вас мандата?
Единственный способ – это провести вот этот закон об императивном мандате. Понятно, что решать это будет не Миронов, не «Справедливая Россия», решать это будет «Единая Россия» и администрация президента, а «Справедливая Россия», получается, только для партии власти будет выполнять грязную вот такую работу тем, что будет все это дело инициировать. Мне кажется, что на данный момент там окончательного решения нет. Будет ли такой закон или не будет, посмотрим. Я думаю, что до лета эта ситуация станет понятна.
Это было мнение Ильи Пономарева. Политолог Станислав Белковский полагает, что есть высокая вероятность того, что законопроект об императивном мандате будет принят, и Илье Пономареву придется покинуть Государственную Думу. В этой ситуации политику было бы выгоднее уходить из Думы сейчас, говорит Станислав Белковский.
Сегодня звездный час политической карьеры Ильи Пономарева. Он человек талантливый, я знаю его много лет, и само присутствие его в партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе в нынешних условиях было уже морально неоднозначно. Фактически партия «Справедливая Россия» и парламент в целом дали ему шанс с честью выйти из сложившейся ситуации и укрепить свою репутацию оппозиционного политика, в последнее время несколько поблекшую и померкшую. Поэтому думаю, что Илья Пономарев должен быть благодарен и Сергею Миронову, и ситуации в целом за то, что так произошло, тем более, что его голосование против аннексии Крыма было, безусловно, мужественным поступком, заслуживающим всяческого уважения. А что касается императивного мандата, то вероятность его введения более чем высока. Дело в том, что Владимир Путин, который, собственно, и принимает такие решения в конечном счете, ни в грош не ставит парламент и парламентаризм. Это было понятно еще в те годы, когда он работал заместителем мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и нередко представлял интересы администрации северной столицы в парламенте города. Он, безусловно, считает всех парламентариев назначенными его волей. Он считает, что ни один депутат вообще никогда не оказался бы ни в Государственной Думе, ни в Совете Федерации, если бы он этого не хотел. А потому все эти люди шестерки, которые должны беспрекословно выполнять принципиальные кремлевские указания и имеют право голосовать против только в двух случаях. А. Если это ни на что не влияет на результат голосования в целом, потому, собственно, номинально оппозиционные партии традиционно голосуют против кандидатуры председателя правительства, точно зная, что она будет утверждена думским большинством. Или Б, когда Кремлю все равно. Но когда Кремлю не все равно, и когда любой голос воспринимается как демонстративный жест, Путин не может потерпеть депутатство самостоятельно. Поэтому думаю, что закон об императивном мандате вскоре будет принят.
То есть, с вашей точки зрения, Илья Пономарев неизбежно покинет Думу?
Безусловно, я уверен, что Илью Пономарева выгонят из Государственной Думы мытьем или катанием. То есть, безусловно, раз градус полемики уже достиг такого уровня, то Пономарева в Думе не оставят. Но в данном случае я считаю, что для Ильи Пономарева как политика это очень выгодно. Он совершил правильный политический ход, и сейчас правильное время и правильное место, и правильный механизм, чтобы он вновь оказался одной из ключевых фигур российской оппозиции.
Если он уходит из Думы, какие у него есть варианты?
Пономарева, как и у других, нет никаких вариантов в стенах Государственной Думы, поскольку степень самостоятельности депутата сегодняшний день стремится к нулю, а репутация самого депутатского статуса и депутатского мандата ниже плинтуса. Поэтому что ж, Пономарев уйдет строить новую оппозицию, наряду с Навальным и другими. Оставаться в стенах Государственной Думы, значит, так или иначе превратиться в винтик кремлевской машины, к чему Илья Владимирович, насколько я знаю, никогда не стремился.
Говорил политолог Станислав Белковский. Илья Пономарев – единственный депутат Государственной Думы, который голосовал против присоединения Крыма к России. Прошлой весной он приостановил членство в «Справедливой России» в знак протеста против того, что из партии были исключены Геннадий и Дмитрий Гудковы. В октябре 2013-го Пономарев покинул «Справедливую Россию», объяснив это тем, что по итогам съезда партия не сумела определиться со своим будущим. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Парламентские выборы в Ираке проходят сегодня на фоне очередного резкого обострения ситуации в стране. Практически ежедневно приходят сообщения о кровавых терактах, многие из которых совершаются во время предвыборных встреч и митингов. Эти выборы мой коллега и соавтор программы «Атлас мира» Андрей Шароградский обсуждает с директором Иракской службы «Радио Свобода» Сергеем Данилочкиным.
Итак, прежде всего, Сергей, что представляет собой иракский парламент?
Ирак – это парламентская республика, и поэтому парламент является главным органом власти в стране. Это однопалатный парламент, в нем 325 членов сейчас, и после выборов, которые произойдут 30 апреля, должно стать 328 членов. Количество членов парламента увеличено. Во-первых, растет население страны, а во-вторых, группы, для которых существуют специальные квоты, это меньшинства, они получат дополнительные места. Еще тоже необходимо добавить к этому, что парламент на четверть минимально должен состоять из депутатов женщин. В прошлый раз и, возможно, в этот раз у партий, которые получат квоты в парламенте или парламентские фракции могут сформировать, возникнет проблема вот этой четверти мандатов, которые должны находиться в руках у женщин. В прошлый раз с этим возникли проблемы, потому что не все партийные списки имели достаточное количество женщин.
Выборы проходят в один этап или будет второй тур голосования, если не сразу на всех участках удастся избрать депутатов?
Предусмотрено, что выборы проходят в один этап. Выборная комиссия обещает, что это все возможно. Хотя вот в последнее время идут разговоры о том, что в провинции Анбар и в некоторых округах провинции Диала в связи с обострением проблем безопасности выборы могут не состояться. Но действительно, в Анбаре существует большое количество людей, которые вынуждены были покинуть свои места постоянного жительства и являются временными перемещенными лицами сейчас где-то, либо в самой провинции, либо за ее пределами, возникает вопрос, как этим людям голосовать. Но, тем не менее, власти считают, что выборы пройдут в один этап, в одно голосование. Оно разделено, потому что существует специальное голосование для военнослужащих за несколько дней до общих выборов и специальное голосование для тех иракцев, которые находятся за рубежом. В 19 странах мира будут развернуты пункты голосования. И я знаю, даже вот из окрестных стран можно будет приехать иракцам и проголосовать, те, кто имеют право голоса. И некоторые посольства иракские организуют для этого даже специальные автобусы.
Редкий день проходит без сообщения о крупных терактах в Ираке. Вот на этом фоне, насколько возможно проведение нормальных выборов вот с точки зрения обычных демократических норм?
В прошлый раз обстановка с точки зрения безопасности была несколько лучше, хотя тоже не самое, конечно, радужное, это понятно, в стране постоянно что-то происходит, десятки инцидентов в сфере безопасности ежедневно, многие из них откровенно террористического характера, это, конечно, вызывает самую большую озабоченность. Пока что неизвестно точно, какие конкретно меры безопасности будут предприняты, потому что в прошлый раз, например, существовал комендантский час и запрет на перемещение на автомобильном транспорте, то есть люди вынуждены были двигаться пешком, или если они собирались или вынуждены были подъехать, должны были получить специальное разрешение и перемещаться только в рамках определенного одного района. То есть они не могли выехать на машине за пределы этого района. В этот раз тоже предусмотрено, не всюду в Ираке такое, но предусмотрено. Все ожидают, как конкретно специалисты в области безопасности, и в Иракской избирательной комиссии есть даже специальное подразделение такое, которое занимается обеспечением безопасности, вот, учитывая все эти проблемы, все ожидают вот их последнего слова, то есть как это все будет реализовано на месте. Ну и как я вот уже сказал, в провинции Анбар, где идет контртеррористическая операция, и в провинции Диала, где подобного рода операция идет, она не называется так открыто, но, в общем-то, по сути дела, боевые действия идут, там существует опасение, что не все люди смогут просто явиться на избирательные участки в тех местах, где небезопасно.
И давайте теперь поговорим о политическом спектре в Ираке. Кто, какие партии прежде всего претендуют на большинство мест в парламенте?
Всего 276 групп и отдельных лиц подали заявление на участие в парламентских выборах. Отдельные лица имеют тоже право это делать. Они идут на выборы как независимые. Естественно, их шансы значительно ниже, чем у тех групп, которые выдвигают большие списки. Главные кандидаты на победу примерно те же, но в несколько иной конфигурации. Если в прошлый раз выигравшая партия оказалась в меньшинстве, она не смогла сформировать правительство – Все подозревают, что в этот раз будет тот же самый премьер-министр, потому что он очень удачно умеет маневрировать на политическом поле. Политические силы расколоты, то есть, как мы знаем, есть деление иракцев по конфессиональному признаку, что ли, что вот есть сунниты, есть шииты. Шииты – это доминирующая группа населения, больше 60%, суннитов – около 30%. Предполагается, что шииты должны получить большинство мест. Но вопрос состоит в том, что сумеют ли эти партии, которые опираются вот на это население, которое описывается таким вот образом, как шииты, смогут ли они сконсолидировать полученные голоса и собрать большинство в парламенте. Это большой вопрос. Опять же, существует фактор курдский. Как известно, в последнее время без курдских политиков вот вопрос создания каких-то коалиций не мог решиться. Курды получают значительное количество голосов, это примерно 17% населения страны, и от того, как они посмотрят на те или иные вопросы вот, вступления в коалицию, так может получиться иной расклад политических сил. Вот распределение постов в правительстве и, в частности, вот, президента или спикера парламента, если в нынешнем правительстве достаточно конфессиональная система, то есть представители суннитов получили пост спикера, представители курдов получили пост президента, представители шиитского большинства получили пост премьер-министра. Это на самом деле самый действенный пост в исполнительной системе власти. Премьер-министр является главнокомандующим вооруженных сил. Премьер-министр в настоящее время совмещает также должности министра внутренних дел, министра обороны и каких-то еще других. И вот это вызывает внутреннюю критику внутри иракской политической системы. Хотят вот от этого сложившегося, что ли, стереотипа отойти в следующих выборах вот благодаря тому, что должно быть правительство победителей, то есть выигравших эти выборы.
Можно ли ожидать высокую явку на этих выборах?
Судя по тому, как вот сейчас предсказывают явку, явка высокой не будет. Но, опять же, что считать высокой? То есть больше 50-60%, меньше. Насколько я понимаю, сейчас о 60% мечтают только вот самые оптимистические наблюдатели.
Мнение директора иракской службы «Радио Свобода» Сергея Данилочкина о нынешних парламентских выборах в Ираке. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки приняла беспрецедентное решение пожизненно дисквалифицировать владельца одной из команд лиги и потребовать, чтобы он продал свой клуб. Речь идет о владельце команды Лос-Анджелес Клиперс Дональде Стерлинге, увлеченном в расистских заявлениях. Подробнее о событии, потрясшем спортивный мир, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
До сих пор в этом году у команды Лос-Анджелес Клиперс все складывалось удачно. Команда отлично провела регулярный сезон, заняв первое место в западном дивизионе, а сейчас борется за выход во второй раунд плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Но на прошлой неделе все достижения команды были сведены на нет никем иным, как ее владельцем, богатейшим бизнесменом Дональдом Стерлингом. На спортивном сайте Deadspin была выложена аудиозапись частной телефонной беседы Стерлинга с его подругой Ви Стивиано, в которой тот настоятельно требовал, чтобы она прекратила появляться на публике с афроамериканцами. Возмущение у Стерлинга в частности вызвало то, что Стивиано опубликовала в Инстаграме свою фотографию с легендарным чернокожим баскетболистом Мэджиком Джонсоном. Позднее расширенную аудиозапись беседы на своем сайте выложил телеканал TMZ.
People call you and tell you that I have black people on my Instagram, and it bothers you.
Yeah, it bothers me a lot that you want to broadcast.
Тебе не понравилось, что тебе кто-то сказал, что я сообщила в Инстаграме, что я общаюсь с чернокожими, спрашивает Стерлинга Стивиано. «Да, мне это очень не нравится. Зачем ты об этом распространяешься? Зачем тебе это надо?» – отвечает Стерлинг. Далее Стивиано напоминает Стерлингу, что она сама наполовину мексиканка, а наполовину негритянка, и говорит, что не разделяет его российских взглядов. Стерлинг отвечает, что если ей угодно, она может встречаться с чернокожими и даже спать с ними, но главное, чтобы она не появлялась с ними на публике, не рассказывала об этом в социальных сетях и не приводила чернокожих гостей на домашние игры его команды. При этом он говорит, что не является расистом, и что его требования продиктованы традициями и обычаями общества, в котором он живет. Далее он угрожает бросить Стивиана и найти себе другую девушку. Стерлингу, который женат, 80 лет, а Стивиана всего 31 год. Встречаются они уже 4 года. Жена Стерлинга, Рошель, заявляет, что Стивиана встречается с престарелым и баснословно богатым владельцем баскетбольной команды исключительно из-за денег. Она подала на молодую женщину в суд, обвинив ее в том, что та обманным путем получила от Дональда Стерлинга подарки на общую сумму в 2,5 миллиона долларов. Российские заявления Стерлинга вызвали возмущение у американских общественных деятелей, спортсменов, болельщиков и политиков. Вот что сказал по этому поводу президент США Барак Обама. Я думаю, мне незачем пытаться как-то истолковать эти заявления. Они говорят сами за себя. Когда невежды пытаются продемонстрировать свое невежество, всем остальным ничего не надо делать. Надо просто дать им высказаться. Именно это и произошло в данной ситуации. Легендарный баскетболист Майкл Джордан, который ныне является владельцем команды Charlotte Bobcats, назвал заявления Стерлинга возмутительными и недостойными владельца баскетбольной команды. Прославленный баскетболист Чарльз Баркли сразу же призвал к тому, чтобы Стерлинг был дисквалифицирован. Недопустимо, чтобы владелец команды НБА выступал с оскорбительными заявлениями в адрес темнокожих, тем более, что большинство игроков в НБА – афроамериканцы. Недопустимо также, чтобы расистских взглядов придерживался человек, обладающий властью и полномочиями принимать людей на работу и увольнять их. При этом Баркли напомнил, что Стерлинга обвиняли в дискриминации против афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки и в прошлом, и что ему по этому поводу предъявляли судебный иск. Возмущение поведения владельца их клуба вызвало и у самих игроков команды. В знак протеста они вышли на предматчевую разминку в одетой наизнанку форме с тем, чтобы не было видно название их команды. Национальная баскетбольная ассоциация тем временем начала расследование и, убедившись в том, что аутентичность аудиозаписи разговора Стерлинга со Стивиана не вызывает сомнения, быстро приняла решение. О нем объявил комиссар НБА Адам Сильвер. Я ввожу пожизненный запрет на любые связи господина Стерлинга с командой Клипперс и Национальной баскетбольной ассоциацией. Ему запрещается присутствовать на матчах и тренировках команд лиги или находиться на каком бы то ни было объекте, принадлежащем команде Клипперс. Ему также запрещается участвовать в принятии каких бы то ни было деловых и кадровых решений, касающихся команды. Адам Сильвер далее сообщил, что Стерлинг будет оштрафован на 2,5 миллиона долларов и что в совет директоров лиги будет направлена просьба принять меры к тому, чтобы заставить Стерлинга продать команду. Вопрос теперь заключается в том, как поведет себя Стерлинг. Как отмечает онлайн-издание Pro Basketball Talk, у опозорившегося владельца Clippers есть два варианта – либо тихо и выгодно продать команду, либо оспаривать решение комиссара НБА в суде. Сам Стерлинг пока не раскрывает свои карты, но телекомпания Fox сообщила, что Стерлинг дал понять ее корреспонденту, что продавать команду он не собирается. Если дело дойдет до суда, то будет решаться вопрос о том, может ли профессиональная спортивная лига требовать от законного владельца команды, чтобы он ее продал, даже если этим владельцем является человек с испорченной репутацией.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру 7 апреля исполнилось 70 лет. И вот спустя 3 недели после празднований в Германии в родном Ганновере, куда его друг Владимир Путин уже не раз приезжал в гости, а на этот раз почему-то не решился, Шрёдер провел ремейк своего юбилея, еще раз отпраздновав его в Петербурге в Юсуповском дворце со 100 приглашенными гостями, ну и, конечно, в компании с Владимиром Путиным. Об этом юбилейном ужине пишут практически все немецкие средства массовой информации. С обзором немецкой печати Юрий Векслер.
Начну с комментария радиожурналистки немецкого радио Изабеллы Калар. Нет, вы не ослышались. В разгар кризиса на Украине, который наблюдатели расценивают как самый серьезный конфликт после периода Холодной войны, бывший канцлер Германии встречается на российской земле с человеком, который во многом санкционировал, организовал этот кризис и продолжает ежедневно подбрасывать в этот разгорающийся пожар поленья. Скажу иначе, Герхард Шрёдер снова сердечно обнимается и лобызается со своим другом, с которым он на «ты», с этим, по его мнению, демократом чистой воды. Ну, прямо кино «День сурка», да и только. И тот, кто сейчас будет рассказывать нам, что Шрёдер за закрытыми дверями, несомненно, сказал несколько слов об Украине всерьез и, конечно же, использовал свое влияние в позитивном смысле, тот или из партии социал-демократов, или из армии спасения. И как бы подтверждая этот тезис Изабеллы Калар, социал-демократ Гернот Эрлер, уполномоченный правительства по взаимодействиям с Россией, заявил в интервью на сайте немецкого телеканала НТВ по поводу вечеринки Шрёдера. Цитата. «Я не знаю, что там происходило, но я надеюсь, что об актуальной ситуации на Украине разговор тоже заходил. Во всех случаях мы уже слышали короткое, но весьма интересное высказывание Путина о положении дел. При таком развитии событий частный вечер по поводу юбилея также может дать возможность обсудить ситуацию». Конец цитаты. В немецкой прессе можно найти различные оценки поступка Шрёдера. Берлинская газета «Die Welt». В то время, когда вооруженные сепаратисты, сторонники Кремля в Славянске, держат в плену 7 наблюдателей ОБСЕ, в том числе и граждан Германии, в то время как эти силы устраивают охоту за проукраинскими демонстрантами, наш бывший канцлер демонстративно обнимается с Путиным. Шрёдер активно и бесцеремонно выразил мнение, которое близко многим обывателям в Германии. А именно, давайте забудем эту Украину и продолжим наши отношения с Россией, как ни в чем не бывало. И как ответственный политик, он сейчас окончательно поставил на себе крест. По мнению офенбургской газеты «Офенбургер Тагеблат», цитата, «Шрёдер торпедирует своим банкетом не только усилия всего западного мира остановить потерявшую управление яхту Путина, но еще и врубает своему товарищу по социал-демократической партии Франку Вальтеру Штайнмайеру дубиной между ног». Экс-канцлеру можно приписать теперь чувствительность бетономешалки. Вечеринка с Путиным была тактически неумным жестом, а дипломатически она была контрпродуктивной. Потеря политического инстинкта Шрёдером является непристойной и постыдной, но прежде всего для него самого. Конец цитаты. Есть, однако, и другие, более трезвые оценки. Газета «Handelsblatt» пишет. Волна возмущения бьет частично мимо цели. Первое. Ведь всем уже давно известно, что Шрёдер считает Путина демократом чистой воды. Второе. Аргумент, что Шрёдер должен, где как бывший канцлер и в отставке, вести себя как государственный муж, не работает уже давно. Он бизнесмен и действует сообразно своим бизнес-интересам. Кто думал, что как раз альфа-самец Шрёдер сможет в ситуации кризиса на Украине изменить себе в этом смысле, тот, наверное, все еще верит в Деда Мороза. Конец цитаты. Бременская газета «Везер Курьер» пишет. Возмущение Шрёдером выглядит наивным и, прежде всего, поспешным. Шрёдер относится к тем немногим западным политикам, которые имеют непосредственный доступ к альфа-самцу Путину. Кто, собственно, уверен, что за закрытыми дверями разговор не идет с полной откровенностью и ясностью? Тот, кто бичует эту встречу как непристойность, должен спросить себя, а какова в этой ситуации альтернатива дружественному диалогу? Конец цитаты. Газета «Lausitzer Rundschau» из города Котбуса пишет по поводу опубликованных фотографий встречи и сердечного объятия Шрёдером Путина перед Юсуповским дворцом. Цитата. «Снимок этого объятия не является официальным, а сделан папарацци. Если взглянуть на список приглашенных, то там найдутся и представители партии правительственного лагеря, которых также уместно спросить, почему они не уклонились в соответствии с линией правительства от этой встречи с Путиным и людьми из его окружения». Ну а Шрёдер был и остается по-прежнему раздражителем для общества, и не только по причине его дружбы с Путиным. Конец цитаты. Газета «Франкфуртер Рундшау» делает свой вывод. К официальной дипломатии ни Шрёдер, ни Путин никогда не относились слишком серьезно. Во времена канцлерства Шрёдера обмен мнениями между обоими всегда происходил с глазу на глаз. С этой точки зрения отношения между Шрёдером и Путиным остались без изменений. И оба они делают, что могут, преследуя собственные интересы и выгоды. Так, обоими в последние недели канцлерства Шрёдера, несмотря на сопротивление правительств стран Восточной Европы, было принято решение о строительстве газопровода «Северный поток», сразу после чего Шрёдер без угрызений совести занял пост в правлении этого проекта. То, что Европа на труднообозримое время принуждена к зависимости от российского газа и ограничена тем самым в своей свободе политических действий, есть следствие этой сделки. А для заключивших ее это просто крупный бизнес. Конец цитаты. Газета «Badische Neueste Nachrichten» из Карлсруэ позволяет себе поиздеваться. Цитата. «Да, таковы они, выходцы из Ганновера. Рок-группа Scorpions, по-русски «Скорпионы», до сих пор убеждена, что именно их хит «Ветер перемен» расплавил железный занавес. И если когда-нибудь, как мы надеемся, кризис на Украине будет мирным путем разрешен, ганноверец и поклонник группы «Скорпионс» Герхард Шрёдер несомненно будет говорить, что это он переубедил своего друга Путина на своем дне рождения в Петербурге. Эго Шрёдера действительно весьма велико. Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», и на очереди у нас рубрика «Почти всегда завершающая выпуск. Сегодняшний факт». Всероссийский центр изучения общественного мнения, ВЦИОМ, опубликовал данные опроса жителей России о том, насколько счастливыми они себя чувствуют в последнее время. Результаты ВЦИОМ показывают, что индекс счастья в России достиг исторического максимума за последние 25 лет. О том, как следует трактовать цифры ВЦИОМ, я побеседовал с московским психологом Ольгой Маховской. Насколько данные ВЦИОМ отражают реальность? И возможно ли, что ответы респондентов совпали по времени с последними политическими событиями на Украине, с российской аннексией Крыма, с итогами зимней Олимпиады в Сочи, с наступлением весны, в конце концов? Или же мы имеем дело с долговременной тенденцией? Россияне действительно стали здоровее, богаче, всех прекраснее и милее?
Я бы сказала, что все-таки накопительный эффект присутствует, потому что мы становимся счастливее с каждым годом, и это настораживает, и у меня, как у психолога, вызывает беспокойство, потому что есть все-таки какой-то критический предел, после которого объяснять нормальными какими-то явлениями устойчивые показатели счастья уже трудно. Мне кажется, что с 2008 года работает специальная такая пропагандистская программа, направленная на то, чтобы прямыми методами внушения доводить народонаселение до такого крайней степени обалдения. Нам прямо говорят, что мы, как и в советские времена, что мы счастливее, радостнее, богаче и милее, как вы говорите, всех на свете. И этот механизм работает. Работает великолепный ПЦИОМ, к которому очень скептически относятся в профессиональных кругах. Он тоже стал институтом такого социального внушения, потому что показатели и цифры, они как бы подтверждают, дают обратную связь, что вокруг, в принципе, уровень благополучия и счастья в стране растет. Хочу сказать, что вот такие показатели радостного возбуждения, я бы сказала, экзальтации, они характерны больше для футбольных фанатов или для спортивных фанатов, я бы так сказала. И у меня такое впечатление, что новая такая общность, которые формируются не по критериям образования, потому что образование, как показывают вот эти последние данные, не оказывает существенным таким дифференцирующим фактором, не оказывается ни возраст, ни социальные принадлежности. Формируется некоторая такая общность, которую я назвала совсем просто русские, потому что мне кажется, что именно это слово чаще всего употребляется тогда, когда говорят о человеке, который живет на территории России, рад и счастлив от того, что он здесь живет, и болеет за Россию всеми фибрами своей души, но он точно так, как болеет за свою команду. Для такого сознания важно просто понимать, где свои, где чужие, и все, что происходит в жизни страны, оно так или иначе категоризируется на своих и чужих. И Олимпиады, которые вы упоминали, и наши отношения с Украиной, где четко делится стан врагов и стан своих, это, повторяю, для такого сознания очень важно. Но все-таки связь с последними событиями на Украине, я бы сказала, парадоксальная, потому что ничего хорошего нам эти события не сулят, если не сводить их только к аннексии, захвату чужих территорий, то есть взяли все, что не так лежит, и как бы на этом закончили. У всего этого, скорее всего, будут долгие и печальные продолжения. Поэтому вот такая беспричинная радость, она и русскими раньше воспринималась как неблагоприятный признак, да, смерть без причины. Вот. Но вот это принципиальное счастье русских людей, которое я наблюдаю, вот, быть все равно счастливым на зло врагу, это тоже какой-то феномен искусственный и новый. Потому что русский человек, если думать о бессмертной русской душе, бесконечной, он, в принципе, человек несчастный. И он даже не очень по этому поводу бы и переживал, там, среднестатистический человек 19 века или там литературный герой Достоевского. Потому что страдания – это и есть смысл жизни. Смысл не в счастье, это протестантская этика, категория счастья эксплуатирует, счастье любви. а мы те, кто страдали за все человечество. И здесь вот вдруг такой перекос, получается, что мы хотим быть прежде всего, быть счастливее, чем американцы. Вот этот конкурентный мотив, он тоже, на мой взгляд, работает.
Да, конечно. В Европе, когда человека спрашивают о счастье, никому в голову не придет подразумевать, и ответы такие не услышать, что счастье человека зависит от общественных успехов, уж тем более от политики его государства. В России все сильно наоборот. Я обратил внимание на то, что по данным ВЦИОМ, отвечавшие говорили-то не только о собственном счастье, но и о том, что их окружают в основном другие счастливые люди. Ну, простой вопрос уже хочется задать – откуда они могут это знать?
Ну, это все-таки показатель не сколько большого ума, сколько показатель социальной мимикрии. Потому что, представьте себе, часто звонят мне и спросят, вы счастливы? Я, конечно, отвечу, что да, я счастлива. Почему? Потому что я понимаю, что в противном случае я сразу попадаю в категорию национал-предателей, да, потому что только вот такие люди с особым складом ума и жадким мировоззрением позволяет себе быть несчастным, грубо говоря, да. Поэтому, конечно, прямой ответ на такой вопрос, счастливы ли вы жить и работать в России, он однозначен. Меня поразило то, что люди с высшим образованием демонстрируют как раз более высокий индекс счастья, чем люди других категорий, хотя образование само по себе предполагает высокую критичность и гораздо более сложную картину мира. И это все указывает на социальную мимикрию, на то, что люди не хотят выделяться, не хотят выпасть из группы. Действительно, на протяжении десятка лет, по крайней мере, пока муссировались идеи личного, индивидуального успеха, общество атомизировалось, мы потеряли друг друга. Очень трудно сказать, какой малой группе ты принадлежишь. Хотя бы потому, что люди работают на нескольких работах, переезжают из города в город, меняется их семейный статус несколько раз. Вот такая мобильность, она делает человека одиноким, социально таким беспокойным. Вот. Поэтому очень соблазнительно и легче спрятаться за спину толпы. Вот я думаю, что как раз ВЦИОМовские данные больше такие эффекты отражают.
Несчастливым выглядеть не модно, и гораздо удобнее мимикрировать, и такая психология, она, конечно, для молодых часто очень свойственна, ведь люди от 18 до 24 лет, в первую очередь, по данным ВЦИОМ, отвечают, что они счастливы, а в таком возрасте чувствовать себя счастливым вообще, конечно, естественно, ну, если речь не идет о какой-то там сиюминутной любовной трагедии. Но ведь раньше таких ответов было меньше, то есть молодые россияне сегодня больше других путают собственное счастье и собственные перспективы с каким-то государственным счастьем, да, потому что вряд ли уровень образования, кругозора, интеллектуальных запросов, критического восприятия, мышления самостоятельного у молодых юношей и девушек в России за последнее время так уж сильно вырос.
Для меня то, что молодежь чувствует себя счастливой, является показателем снижения уровня притязаний, да, потому что мне так всегда казалось, что молодые, и судя по клиентуре, да, я вижу, что молодость – это очень дисгармоничное время, когда желаний больше, чем возможностей. Поэтому высокая неудовлетворенность была бы, с моей точки зрения, более ожидаема, чем абсолютное счастье. И только если отказываться от стратегических целей, от карьеры или откладывать ее, потому что 24 года сегодня – это период среднеподростковый, позднеподростковый. Надо делать ссылку на то, что это не 24 года, а советские времена. Они только начинают эмансипироваться от родителей, поэтому весь удар, вот этот социальный груз, они на себе еще не чувствуют давления стандартов. Они на себе в полной мере не чувствуют, родители амортизируют. И характерно для молодежи, вот то, что называется пофигизм, такая стратегия избегания неприятностей. Это тоже позволяет пребывать в иллюзии, что все не так плохо, особенно когда хорошая погода, и можно выпить пиво и куда-то поехать, а можно и вообще куда-то уехать и удалым шрифтингом заняться. Кажется, что все не так страшно. Но это, если повторяю, оценивать только в очень короткой перспективе. Но я повторяю, это поведение людей в толпе. А то, что не происходит в молодом возрасте индивидуализации, или люди не выбирают какие-то свои индивидуальные пути, а двигаются стаями, толпами, точно так, как, повторяю, спортивные фанаты, это плохой показатель. Это не то счастье, которое бы мы хотели своим там, детям и желали бы молодым.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» была психолог Ольга Маховская. Напомню, ВЦИОМ сегодня заявил, что индекс счастья в России достиг исторического максимума за последние 25 лет. Мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Рассказ о самых заметных событиях среды 30 апреля. Продюсер выпуска Юлия Голубева. Автор и ведущий программы Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грозит ли интернету российская цензура? Об этом говорим с блогером Аленой Поповой, журналистом Игорем Яковенко и китаистом Андреем Корнеевым. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра и всегда на сайте Свободы. Читайте, смотрите и слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.